І довелось, і пощасливилось. В студії радіостанції «Орфей» півець і музиковед Сергій Яковенко. Судьба подарила мне счастье творческой и личной дружбы с замечательными музыкантами. О них и пойдет рассказ. И довелось, и посчастливилось. Сегодняшний мой рассказ об удивительном самобытном композиторе Ширвани Чалаеве. Мне трудно бывает отделить личность творца или исполнителя от его создания. Близок, приятен мне человек, я с удовольствием слушаю, исполняю его произведения, воспринимаю созданные им в кино или в театре образы. А случается, столкнешься в жизни с известным художником, узнаешь его с негативной стороны, и тут как отрежет. Не хочется не только общаться с ним, но и остываешь к его творчеству. Наверное, это неправильно, но поделать с собой ничего не могу. Когда я задаюсь вопросом, кто же из моих друзей наиболее целен и гармоничен, в ком талант спаян с душевной красотой, а творческая принципиальность неотделима от личностной, то ответ у меня один – Ширвани Чалаев. Познакомились мы давно, когда музыкальное радио процветало. У нас была такая система. В начале каждого месяца на стол клалась такая огромная простыня, и мы смотрели, что же нам петь предстоит в этом месяце. И там то ты поешь с оркестром Силантьева песни советских композиторов, то оперную музыку, то камерную под рояль. И вот обязательно две передачи были по редакции музыки народов СССР и РСФСР. И я пел там и мордовские песни в обработке Алексея Николаева, и песни чуваша Филиппа Лукина, белорусов Генриха Вагнера, Дмитрия Смольского, чудесных грузинских авторов Атара Таткишвили, Реваза Габичвадзе. И вот однажды редактор мне предложил познакомиться с творчеством Ширвани Чалаева. «Язык трудный, — сказал он мне, — вряд ли вы сможете спеть это на языке оригинала, поэтому надо сделать перевод». Мы встретились с автором и выяснилось, что наши интересы совпадают. Он заинтересован в том, чтобы звучала его музыка, а я в расширении репертуара. Я по его подстрочнику сделал эквиритмический перевод сочинений на русский язык и пою эти песни многие годы, как и другие опусы Чалаева, с восторгом.
Весть пришла ко мне из далеких гор. Девушку, что любишь, замуж выдать хотят. Образ твой золотом в скалах черных горит. И станешь ты моей, или погибну я. Образ твой золотом в скалах черных горит. Станешь ты моей, и погибну я.
Ширвани получил прекрасное академическое образование. но оно не размыло его национального самосознания и глубинной сути. Деревце, выросшее в горах, имеет мощную корневую систему. Часто он представляется мне высеченным из камня монолитом. Ему неведомы конъюнктурные соображения, сомнительные компромиссы, минутные слабости. Этакий борец-легковес, весь из литых мышц, по-моему, его невозможно уложить на лопатки. Я часто ездил в Дагестан с Тихоном Николаевичем Хренниковым. Он много лет был депутатом Верховного Совета СССР, и в таких случаях все это бывало необыкновенно торжественно, с шикарными встречами на аэродроме, с замечательными трехкомнатными апартаментами с пианино в гостинице. Кстати, когда я приезжал потом на свои гастроли по линии Росконцерта с сольными концертами, то получить в плохонькой гостинице номер с душем было проблемой. Но когда приезжал Хренников, значит, все было замечательно. Потом банкеты на всю ночь, возлияния. А встречи проходили так. Сначала Тихон Николаевич отчитывался, кому квартиры дали, какие новые маршруты автобусов, к примеру, пустили. А потом говорит, ну, я же композитор, со мной приехал мой друг-певец. И я выходил на сцену, он садился за рояль, и все были страшно довольны, что вот этот сухой протокол нарушен. Союз композиторов Дагестана возглавляли в разные годы попеременно то Мурат Кожлаев, то Шервани Чалаев. Тихон Николаевич вообще так иногда раздражался по поводу Шервани. И даже он, великий дипломат, мне говорил, ваш Чалаев бывает излишне прямолинеен, раздувает из мухи слона, придирается к мелочам, и коллеги на него жалуются, могут его на следующий срок не переизбрать. Но его, тем не менее, переизбирали. Я знал, кстати, что с принципами Шервани иные мелочи были несовместимы. Поэтому с ним, конечно, было непросто, но он не мог себя ломать. Однажды Чалаеву позвонил многолетний хозяин республики, первый секретарь Дагестанского обкома КПСС Умаханов, и пригласил на открытие телевизионного ретранслятора. «В твои родные места, Шервани, — сказал хозяин республики, — пришло телевидение. Это историческое событие в жизни лахского народа и всей республики, и мы его торжественно отмечаем. Ты, как самый знатный лакец, народный артист, лауреат, должен выступить на митинге, поблагодарить строителей и поздравить земляков». На митинг собралось несколько тысяч человек из окрестных мест, из соседних аулов. Атмосфера царила приподнятая, все выступающие были празднично настроены. Наконец, слово предоставили Чалаеву. Присутствующие знали его с детства, и они услышали от него такие слова. «Земляки, родные мои, сегодня черный день в жизни лахского народа. К нам пришло телевидение». Оно принесет в каждый дом пошлость, примитивную массовую культуру, разрушение привычного уклада жизни. Мы постепенно будем утрачивать неповторимые своеобразия, терять древние национальные корни. Прилипнув к ящику, к этой заразе, мы не сможем трудиться, как прежде, обрабатывать в поте лица нашу каменистую почву. Воспитывать детей в уважении к старикам в наших строгих традициях будет все труднее. Словом, изменить уже ничего невозможно, но поздравить мне вас сегодня не с чем. Крамольные слова, мощные динамики разносили по огромному урочищу. На протяжении всего выступления Умаханов смотрел на Шервани как на умалишенного, но сделать ничего на виду у людей не мог. Он был мудрым, поднаторевшим на своем многотрудном посту человеком, дипломатом и, по-видимому, горько сожалел о том, что пригласил неуправляемого строптивого горца. В общем, торжество до логического конца дошло, а на обратном пути, когда уже поздним вечером делегация возвращалась в Махачкалу, а ехали гости праздника в одной машине, хозяин велел шоферу остановиться. «Выходи!» — приказал он Шервани. — Дальше до дома добирайся пешком и любуйся своими бестелевизионными горами. «От моего селения отъехали уже 20 километров, — рассказывал мне Чалаев. — Место глухое, ни машин, ни людей, и я полночи добирался до дома, где жили родственники. Так начальник разрядился и наказал меня за непокорность. Думается, что такой поступок, да и человек его совершивший, не могут не вызывать уважения даже у государственных мужей, мыслящих не столь оригинально.
Сергей Яковенко в авторском цикле передач «И довелось, и посчастливилось». Лакская песня Ширвани Челаева.
Без тени самоуничижения я должен признаться, что вот когда пою вокальные циклы Челаева на стихи поэтов-классиков, чувствую себя достаточно уверенно. А вот если пою лакские песни, я проигрываю композитору по всем статьям. За ним стоит многовековая культура народа, суровая величественная красота природы горного края. Лакцев всего 200 тысяч, они компактно проживают в двух районах. Это маленький народ, у которого до Чалаева не было ни одного не то что профессионального композитора, а даже профессионального артиста. Во многих странах мира звучал голос Чалаева, и всегда слушатели принимали композитора-певца с энтузиазмом, с умилением, с восторгом, впервые приобщаясь к искусству крошечного народа. Ширвани часто поражал меня силой духа и тела, запредельными физическими нагрузками, какими-то волевыми порывами, прямо Рахметов. Однажды он сбежал из больницы вскоре после тяжелой полостной операции и прилетел в Москву на авторский концерт. Во время выступления швы разошлись, но публика так ничего не заметила. А за кулисами у композитора началось сильное кровотечение, и его, потерявшего сознание, доставили снова в операционную. Зато запланированная, важная для автора премьера, не сорвалась. Как-то зимой в Рузе, в Доме творчества композиторов, мы неспешно прогуливались по направлению к Москве-реке. Мороз был градусов 15. Я в свитере и дубленке, теплой шапке, в теплых ботинках, а Ширвани в плавках и босиком. Искупавшись в проруби, растеревшись полотенцем, он и обратный путь проделал в таком же виде и в таком же темпе. А когда гастрольные маршруты привели нас в Бурятию, на реку Селингу, там была декада русского искусства, я познакомился с другими талантами моего друга. Он был буквально слит с природой, знал ее тайны, и, в отличие от нас, развращенных цивилизацией горожан, мог спокойно найти выход из любой экстремальной ситуации. «Посмотри», — наставлял он меня, — «с виду неприметная травка, но корень у нее мощный и сочный. Наши пастухи спасаются им от жажды, высасывая влагу». И он выкопал растение и дал мне попробовать приятную на вкус сердцевину корня. «Вот эта трава целебная, а эта используется как приправа к мясным блюдам. Это заваривается как чай, а эту земляки добавляют в пищу в засушливые неурожайные годы». А ведь мы шли не по огороду, а по дикому прибрежному лугу. Музыка Чалаева одновременно оригинальна, самобытна и традиционна. Язык его достаточно современен, но модернистом, неспровергателем основ его никак не назовешь. Будучи профессионалом высочайшего класса, приобщившись и к европейской, и мировой культуре, он использует народный мелос, впитанный с молоком матери. Это как некие дрожжи, и создает на его основе симфонии, инструментальные концерты, оперы и кантаты, развернутые вокальные циклы. Его подвижнический труд, прорыв в новые сферы, заслуживает особого уважения. сказал, что он прорвался просто из каких-то первобытных глубин в космос. Отношение земляков к его творчеству, по его собственному признанию, двойственное. С одной стороны, им приятно, что их Шерван вырвался на новый простор, стал известным, уважаемым человеком и возвышает лакскую культуру и нацию в целом. А с другой, их обуревают сомнения, нужно ли так сложно и странно писать. Тот ли путь, те ли средства выбрал композитор? Отцы, деды, прадеды в родных горах испокон века пели, как заведено, свои древние одноголосные песни. Кстати, у лакцев, в отличие от грузин, осетин никогда не было полифонии, многоголосия. Играли на своих немудреных национальных инструментах, и все было хорошо. Когда Ленинградский малый оперный театр поставил и привез в Махачкалу оперу Чалаеву «Горцы», многие земляки из его родного селения посетили спектакль, а потом высказывали по этому поводу свои наивные и в то же время мудрые суждения, сводившиеся в основном к следующему: интересно и даже увлекательно, но слишком пышно, громко и не как в жизни. У лакцев никогда не было своего национального театра, а стало быть, и слушательско-зрительского опыта. И в этом причина некоторых недоразумений, случившихся после посещения ими оперы. Мать Шервани, например, несколько дней ходила замкнутая, подавленная, ни с кем не разговаривала и, наконец, спросила: «Зачем ты убил старшего брата? Он такой хороший, самый любимый из моих сыновей, а ты его убил». Шервани сначала растерялся, а потом стал объяснять, что это театр, выдуманная история, ее разыгрывают артисты понарошку. Но мать не соглашалась. Я слышала выстрел, видела огонь. И человек схватился за сердце и упал. Ему было больно. А потом вдруг обиделась, что ее не взяли на второе представление. И в дальнейшем с удовольствием ездила в театр. А особенно была горда, когда ее пригласили старейшины из селения, аксакалы, тоже посетившие спектакль, и сказали: «Спасибо тебе за сына. Даже Шамиль не мог заставить молиться русских по-нашему. А твой Шервани смог».
В эфире радио «Орфей», авторский цикл передач Сергея Яковенко и «Довелось и посчастливилось». Лакская песня. Мои встречи с Шервани Чалаевым.
Судьба любого талантливого творца-профессионала — двигаться своим путем, обгонять время, часто страдая от непонимания. Но если он опирается на родную почву, голос его не спутаешь ни с чем другим. Композитор Шервани Рамазанович Чалаев занимает достойное место в нашей культуре. Его уважают в музыкальных кругах. Вот в Московском детском музыкальном академическом театре имени Натальи Сац много лет шли его оперы. Еще при жизни Натальи Ильиничны. Сначала она ставила их, а потом продолжатель ее дела, нынешний главный режиссер театра Виктор Борисович Рябов. Я был лишь шапочно знаком с Натальей Ильиничной, но теперь, тесно сотрудничая с театром ее имени, узнал о мастере массу интересного. Да и Шервани многое порассказал. Отношения их складывались непросто. Наталья Ильинична была дамой с диктаторскими замашками. А Чалаев — человек гордый, неуступчивый, его невозможно сделать ручным. Вот и повоевали они всласть, прошли через батальные сцены со швырянием партитур, бурными ночными объяснениями, исключением постановок из плана театра, но в конце концов стали задушевными друзьями, нежно привязавшись друг к другу. Оперы «Король Лир» и «Джунгли» Маугли выдержали сотни представлений в тысячном зале театра и шли неизменно с аншлагами. Музыка произведений отнюдь не упрощенная, интонационная и гармонически, по-настоящему современная, образная, ярко-характерная. Но композитор не сюсюкает с детьми, а как бы доверяет ему, увлекает своей фантазией. И вот что показательно. Артисты, которые сотни раз играли его спектакли, говорили мне, что каждый раз выходит на сцену как будто впервые. Это вот загадка талантливых людей и талантливых сочинений. Театр Чалаева многокрасочен, драматичен и необычайно своеобразен. Я считаю вообще, что Чалаев в первую очередь театральный композитор. И его виолончельные концерты, и его замечательное сочинение симфонические крестьянские танцы, и не только оперы. Это театральная музыка по своей сути. Вот крестьянские танцы, благодаря Валерию Гергиеву, который часто их исполняет и в стране, и за рубежом, стали наиболее популярным сочинением Чалаева, да и другие дирижеры к ним обращаются. Драматические коллизии поэмы-сюиты созвучны нашему времени и накалу кавказских страстей. Чалаев использует и варьирует мелодии танцев разных народов многонационального Дагестана – лахские, даргинские, аварские, кумыкские, лезгинские. В основе сочинения вечная тема, которая сегодня никого не может оставить равнодушным. Помните эти страшные события в Новолахском районе? Чалаев буквально черный ходил в те дни. И вот эта трагическая любовь юноши и девушки – представляющих разные враждующие кланы. Божественная красота народного мелоса, зрелое оркестровое мастерство автора, его вдохновение и темперамент делают поэму, я бы сказал, заметным явлением нашей культуры. Мне особенно дорог вокальный цикл «Чалаев» на стихи Гарсия Лорки о Марго. Композитор ставит перед певцом уникальную задачу. Произведение написано для одного солиста, но пронизано диалогами. Неплохо зная мировую камерную вокальную литературу, я просто не могу вспомнить другой подобный пример. После небольшого плача с зачина встречаются и начинается диалог жертвы и палача. Краски певца — это голосовые тембры, и нужно найти контрастные, полярные, чтобы слушатель почувствовал роковую предопределенность судьбы о Марго. Кажется, именно Лорка сказал, что жизнь испанца умещается между любовью и ножом. И как только ночной попутчик признается, что торгует ножами, трагический финал предопределен.
Доброй вам ночи! С Богом! В Гранаду идете! В Гранаду! Выходит нам по дороге! Выходит! Что ж вы не садитесь ко мне на лошадь? Я на ноги не жалуюсь. Еду я из Малаги. В добрый час. У меня там братья много, трое. У них выгодное дело. Торгуют ножами. Нож! Ты живое сердце ходишь, как лебедь в землю. Нет, не вонзайте, нет, нет, не вонзайте, нет, нет, нет. Нож, ты лучом кровавым над гробовым провалом. Вонзайте, нет, нет, не вонзайте, нет, нет, нет.
А Марго пытается бороться, отвести руку палача, но как-то вяло, обреченно, по инерции, зная, что скорый конец неумолимо приближается. И, наконец, роковой удар, короткий крик, выдох, с которым уходит жизнь. И прекрасная тихая молитва матери над гробом. Руки мои в жасмины запеленали сына. Конечно, это скорее не камерное произведение, а театральное, и воплощать его певец-актер должен как моноспектакль. И еще один мой любимый опус Шервани, кантата на стихи Расула Гамзатова «Целую женские руки». «Целую, низко голову склоня, я миллионы женских рук любимых, их 10 добрых пальцев для меня, как 10 крыльев лебединых». Это самое интимное лирическое произведение Шервани, и такая краска отыскалась в богатой палитре сурового горца. В этой работе мне посчастливилось встретиться с Александром Александровичем Юрловым. Встреча с ним, как и с Чалаевым, моя большая жизненная удача. Мы и во время репетиций, и после них так как-то сдружились, и нам было так хорошо вместе, что не хотелось расставаться, хотя Юрла всегда был безумно занят. Он все время там куда-то в Совмин ехал, он пробивал какие-то концерты, он пробивал новый штат своего хора, чтобы они были нарядные и хорошо одеты, а главное, его историческая заслуга, что он вывел нашу церковную духовную музыку на сцене. До этого ее запрещалось исполнять. И тем не менее, вот когда мы были вместе, Юрлов часто, кстати, отменял дела. В общем, встретились вот эти два самородка, и, как мне казалось, вот при встречах их лица как-то светились, и они с удовольствием вместе музицировали. Вообще яркие личности Чалаевым притягивались, и вот его окружение всегда замечательное. Вот, например, когда мы приехали на авторский концерт в Ленинград, впервые, как мне говорили, встретились вместе в одном зале Слонимский, Тищенко и Гаврилин. У них были очень сложные отношения, но вот Чалаева они так любили, что пришли его слушать все. А потом произошел забавный случай. Когда мы туда приехали, нас поселили в гостинице «Астория». Я вошел в номер и обомлел. Огромный трехкомнатный люкс с павловской мебелью, красного дерева. В общем, необыкновенное богатство. А когда мой взгляд упал на проспект, то этот интерьер номера был на обложке проспекта. И было написано «Номер королей и миллионеров». Каким образом, по какой случайности я в него попал? Я говорю: «Шервани, это твой авторский будет вечер, а я просто исполнитель, иллюстратор. Пожалуйста, переезжай сюда, а я поеду в твой одноместный». Он говорит: «Сережа, ты представляешь меня, горца, выходца из бедного аула, из Сакли, в этом номере? Скромный Аптур не может жить в таком номере. Ну, давай мы вечером в твоем номере устроим ужин для друзей и закажем». И вот это был незабываемый вечер. Был Валентин Сильвестров, мною любимый, был Боря Тищенко, был Вениамин Баснер, очаровательный, был Михаил Бялик, знаменитый музыковед. В общем, было очень тепло, и Шервани в застолье тоже прекрасен. Когда я пришел в Союз композиторов, в бюро пропаганды получать деньги за эти гастроли, мне назвали кругленькую сумму, которую я должен доплатить. Ну, надо платить за удовольствие, и я ничуть об этом не жалел, я бы и больше доплатил за такое замечательное общение. Вообще, все, что связано с Шервани Чалаевым, для меня очень дорого и наполняет душу теплом. Он человек очень цельный, мудрый. Однажды мы встретились в Доме композиторов, а я ростом гораздо выше его, и я, занятый своими мыслями, прошел мимо, и вдруг слышу его характерный голос: «Сергей, есть такая старая лахская мудрость: даже когда спешишь, чаще смотри по сторонам, а то друга можешь не заметить». Я думаю, что моя жизнь была бы намного беднее, если бы я не заметил такого друга. Это моя большая радость и гордость жизненная, что мы дружим и что я дружу с музыкой Шервани Чалаева. Следующая встреча, а может быть и не одна, будут посвящены вокальному циклу Шуберта «Зимний путь». Это очень дорогое для меня произведение, к которому я возвращаюсь в течение почти 50 лет. На этом я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. С вами был певец и музыковед Сергей Яковенко. До следующей встречи в программе «И довелось, и посчастливилось».